Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов семь минут, понедельник, июнь, день 17. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве и 20 градусов. Ну и что интересного? Доброе утро всем. Макровато сегодня в столице, пишет СВ. Контртеррорист Win. Доброе утро, пишет Василий. Да, наша команда переиграла, значит, в финале какого-то турнира по Counter-Strike украинскую команду. На всякий случай, просто если кто не знает. Так, теперь ношу очки и вам четкости желаю, пишет Борисыч. Доброе утро, всем хорошего дня, пишет Вася. Доброе утро, пишет Геннадий. Доброе утро, пишет Антипаша. Всем добра и хорошего дня, пишет Вит. Президент Финляндии обвинил Россию в том, что она захватила 10% территории Финляндии после Второй мировой войны. Как вообще с ними можно разговаривать, пишет Василий. Да никак. Приветствую, как вам швейцарский цирк, пишет Александр Первый. Ну как мне, плохо мне, не нравится мне это все, не нравится это мне все. Я могу это высмеивать, честно скажу вам, как и все делают, но в целом вообще мне это все не нравится очень сильно. Мне не нравится, что они там что-то собираются, мне не нравится, что какие-то кулебы там что-то рассказывают. В следующий раз мы Россию пригласим. Кто ты такой? Ну, кто ты такой? Почему ты вообще что-то такое говоришь подобное? Куда ты кого пригласишь? Тебе уже все сказали. Тебе президент наш уже сказал. Ну, сколько можно уже? Но нет, вот продолжается. В Ростове тоже наши контртеррористы победили террористов, пишет Игорь. Да, очень хорошее видео, я показывать не буду. Очень хорошее видео. Вы знаете, пошла вчера вот эта информация, да, из Ростова. И стали сразу видео закидывать и так далее, в том числе, когда произошел захват заложников, и давай все множить это видео. Я сижу и думаю, но нет, а я прям подожду. Я прям сейчас подожду немножко. Вот, а там мне друзья сбрасывают, что-то по работе коллеги какие-то, кто-то говорит, вот, смотри, что-то надо выкладывать. Я говорю, сейчас. Потому что смотрю, сидят там эти бесы, да, сидят, что-то там какие-то фразы говорят, что-то там изображают из себя, очень такие самоуверенные. Да, что-то там рассказывают про трофеи, один, смотрю, там что-то горцует с дубинками, вот, где-то как-то они взяли у охраны, видать, это первые трофеи, думаю, ну, сейчас, надо просто потерпеть немножко, надо подождать немножко, смотрю, на видео наших снимают, ну, кто, охранники там и так далее, те говорят, они настроены серьезно. Думаю, чуть-чуть надо потерпеть. Сейчас подождем. И хоп, новости пошли. То, что надо. Думаю, о, отлично, все. А там прям четко. Заложники освобождены, все террористы ликвидированы. Сначала была информация, что ликвидированы не все, и кто-то там остался в живых. Я думаю, ну это странно, зачем? Смотрю, информация нет, все ликвидированы. Думаю, вот, правильно, сопротивлялись же наверняка. Наверняка же сопротивлялись, наверняка же оказывали ожесточеннейшее сопротивление, поэтому надо было их, конечно же, всех, ну, так вот и поступил наш спецназ лучшие, вот, наш спецназ самые крутые, и все правильно сделали, с чем, во-первых, мы их за это благодарим, во-вторых, мы их славим за это, молодцы они большие. Так, у нас в Ростове есть традиция каждый июнь прославляться на всю страну, пишет Эндрю. Ну да, уже шутки по этому поводу были. А вы можете проводить эфиры по выходным, пишет Александра. Гипотетически могу, практически нет. Кто-то получит повышение, пишет Константин. Вы про ребят, которые провели контртеррористическую операцию? Ну, наверное, может быть. Я не знаю, как это устроено. Ну вот, я вот сугубо доволен, как все разрешилось. Я недоволен тем, как вообще сложилась изначально ситуация. Мне это вообще не нравится, но это никому не может понравиться. Но как разрешилось, это великолепно, вот честно. Прямо радость невероятная. И потом появилось видео уже с обезвреженными террористами. Вот. Мне тоже очень, значит, оно показалось хорошим, это видео, но выкладывать я его не стал, потому что, ну, мало ли, есть люди с там нестабильной психикой, еще что-то такое. Думаю, ну, а что это дает? И поэтому просто текстово вот дал эту информацию, чтобы все были в курсе. Вот мне интересно, что будет дальше после слов президента, ведь, как я вижу, украинцы и европейцы не согласны с требованием президента, пишет доброжелатель. Да, вот они не согласны, что ж. Как я дословно не процитирую, но президент сказал, что, мол, у нас вот такое предложение, но если они его отвергнут, то вот эта кровь на их руках. Мне это немножко напомнило что-то ветхозаветное из разряда «и кровь их на них». Вот что-то такое. Ну, может быть, это моя личная ассоциация, может, мне так показалось или что-то такое. А может быть, действительно есть какая-то связь, может быть, есть какая-то параллель. Ну что, ну это их уже проблема, если они отказываются. Мы предлагаем, они отказываются. Мы предлагаем, они отказываются. Ну что, их никак не уговорить, вот понимаете? Вот такие они, невозможно их уговорить. Ничего с ними не поделаешь, вот. Хорошо, вчера вдруг цитату увидел Мелони. Знаете, да, итальянская премьер-министр. Ну, эта цитата, я считаю, вот прям надо запоминать, надо на память ее цитировать. Сейчас, секундочку. «Если Россия не согласится на наши условия договора о мирном урегулировании конфликта, мы заставим ее сдаться». Премьер-министр Италии Джорджо Мелони. Понятно, хорошо. Как бы мы вас услышали, Джорджо Мелони. Все ясно. Очень интересное заявление. Боррель нас разбил уже на поле боя, а Мелони нас будет заставлять сдаться. Вот так вот. Время идет, а они не меняются, да? Я так вот обратил внимание. Итальянцы, которые во Вторую мировую войну были не на той стороне явно. Немцы, которые во Вторую мировую войну тоже были явно не на той стороне. Да и много кто еще. И прям такие заявления от них звучат. Ага. Ой, сдаемся, пишет Миша Николаев. Я испугался, это мощно, пишет Василий. Классическая макаронная ТП, пишет Кот Z. Мелонь так не говорила, это украинский перевод, пишет Риск. Да, а как она сказала? Мне просто интересно. На унылом сборище не говорила про то, что заставит Россию сдаться. Ее слова ловко исправил украинский переводчик. Она сказала, если Украина не сможет рассчитывать на нашу поддержку и вынуждена будет сдаться, нам не зачем тут собираться и обсуждать переговоры. Пишет Олег. Серьезно? Это такой мощный украинский переводчик? Ну ладно, какая разница. Мелони для США отчиталась, выдала фразу и под стол, пишет Евгений. Про заставим капитулировать, это вроде как творческий перевод. Серьезно, все говорите, что это обманка? А чего все молчите тогда? Я тогда уже не такой буду злой. Я уже буду, ну, как бы, более-менее. Так, ну-ка я сейчас посмотрю еще раз, перепроверю тогда эту интереснейшую информацию. Так. Вот, давайте-ка посмотрим. Угу. Ну вот, не знаю. Вот, российская газета говорит, что это Мелони сказала. Не знаю. Вот я смотрю их телеграм. Вот. Так. Угу. Ну, не знаю. А где опровержение, кстати? Мне просто интересно, я посмотрю. Надо и нам тогда сделать гоблинский перевод саммита Зеленского, пишет волосатая статуя. А вот новое заявление Боррелли, слышали? По моей информации, перед каждым мирным саммитом Зеленского Путин добавляет по одной новой области Украины к условиям мира, пишет Борисович. Борисович, реально? Это или шутка это тоже? Оригинал проще послушать, пишет Алекс Поляков. В новостях сейчас сказали, что Столтенберг решил нам ядерным оружием угрожать. А, да, это есть. Это свежее, это сегодняшнее. Страны НАТО обсуждают приведение ядерных боеголовок в состояние боевой готовности. Об этом генсек НАТО Столтенберг заявил изданию «Телеграф». Он не стал уточнять, сколько боевых головок должно быть в готовности, и ведутся консультации по этому поводу. Столтенберг сослался на якобы растущую угрозу со стороны России и Китая. По его словам, блок должен показать миру свой ядерный арсенал, чтобы послать сигнал. Ну, во-первых, мы ждем, когда они проведут испытания, американцы или кто там ядерные. Мы тут же проведем свои на новой земле, как я понимаю, и хряснем так, чтобы мало не показалось этим. Ну, у меня такое это ощущение есть, я, может быть, ошибаюсь, это первое. Второе, тоже интересный момент, боеголовки он будет приводить в боевое состояние. А они типа в небоевом состоянии у них или что? То есть боевого дежурства там нет, НАТО сидит с голым задом или как? Мне кажется, или вот то, что говорит сейчас Столтенберг, это как бы... политические заявления, которые, ну, как бы оторваны от реальности в том смысле, что в реальности боевое дежурство-то несут стратегические войска всегда, и всегда есть готовность, вот. А такое просто ощущение, что кто-то сидит возле каких-то боеголовок, они где-то на складе, их надо куда-то нести, накручивать там какой-нибудь снаряд, а? Ну, мне просто интересно, значит, он просто нас пугает изо всех сил или что такое? Он бы свою дурную голову лучше бы привел в порядок, пишет Финист. Ввели санкции, но продолжают покупать нашу нефть и газ втридорога. Деньги не пахнут, пишет Сейн. Сейн, да, это вчера новость была, что европейцы больше покупают российского газа, чем американского, несмотря на то, что говорят, что они российский газ не покупают. По-моему, про газ-то было, да, не про нефть. Я единственное не знаю, что радоваться-то по этому поводу вот нам или не радоваться. То есть, с одной стороны, как бы, да, ха-ха, смешно, эти кретины говорят, что они не покупают российский газ. На самом деле, они покупают российский газ. Но ведь эти твари с этим газом, с покупкой металла у нас и прочего всякого, они из этого делают оружие, например. Ну, я так понимаю, что вот промышленность неких стран, ну, например, там, немецкая, отчасти зависит от газа, да? Которые они покупают, и от металла, наверное, которое из России они покупают. И они, может быть, из этого, ну, я не уверен, но вдруг они из этого делают оружие, вдруг они из этого пытаются делать какие-то снаряды, вдруг они при помощи этого пытаются делать какие-то дроны, танки и прочее, мусор их западный военный. Вот может быть так. Поэтому я не совсем, как бы, с одной стороны смешно, потому что они кретины. И они, ну, очевиднейшим образом пытаются изобразить то, чего нет. И, да, а мы уже не пользуемся российским газом, а потом пользуются. И все такие ха-ха-ха-ха-ха, ну да, ну да. Вот. А с другой стороны, ну, мы же видим, что они настроились с нами повоевать. Ну, мы же видим. Вот вчера интересное заявление Вучич сделал. Ну, я его все читать не буду, оно очень эмоциональное, крайнее, там просто можно испугаться. Но в целом он говорит, 3-4 месяца и Третья мировая, простите. Третья мировая. 3-4 месяца, все, и погнали, говорит, все, этот поезд не остановить, мы эти сошли с ума все на Западе, говорит, это все беда, вообще они повоевать хотят с Россией, России деваться некуда, тоже придется воевать, значит, Запад не хочет сдавать свою гегемонию, Россия не может для нее экзистенциальный кризис, у всех экзистенциальный кризис, все боятся перестать существовать, все, хана, будем воевать, готовьтесь, все будет ужасно, запасайтесь там всем, чем можно запастись. Ну, вот примерно такое сообщение от Вучича. Ну, Вучич, в принципе, не первый раз делает странные заявления, вот такие очень сверхэмоциональные, но в целом, а кто знает, а может он прав, а может он прав, а может он прав. А с третьей стороны, мы же тоже деньги, получаемые от наших врагов за газ и за металл, используем для производства оружия, пишет Василий. Ну, это понятно. Понятно одно, все это надолго, и это весьма плохо, пишет Егор. Надолго что? Противостояние с Западом? Ну, я так понял, что противостояние с Западом ровно настолько, насколько хватит кого-то из нас. Ну, так по логике, да? Как всегда. Ну, либо Запад, либо мы. В принципе, если настроиться вот навсегда, вы знаете, как бы настроиться навсегда, то, в общем-то, наверное, ну, вот так и надо настраиваться. Потому что Украина – это Украина, все это понимают, это часть этой огромной, да, этого огромного противостояния. А так-то интересно, конечно, вот Россия-Запад, что? Что выйдет, да? Соответственно, я бы настроился вот духовно, внутренне, знаете, я слышал от своих знакомых хороших и так далее, которые проходили военные конфликты, они говорят, ты знаешь, надо вот так вот воевать, что вот ты туда попал, как будто ты уже умер. Вот, говорит, не бояться, ну, понятно, что, понимаете, да, это самонастройка такая, по-любому человек боится. Он говорит, вот как будто ты уже едешь, ты уже решил, я уже умер, все, и погнали. Вот, говорит, вот так надо. Некоторые, конечно, опровергают такой подход. И в этом смысле я вот думаю, когда мы с вами сидим и рассуждаем на тему, а насколько это, а надолго это или нет, мне кажется, самый легкий с точки зрения психологического восприятия способ жизни в условиях противостояния, это самому себе сказать, это навсегда. И прямо от этого отталкиваясь, действовать. Вот тогда будет более-менее себя, ну, ощущать будешь нормально. Потому что, когда ты живешь мыслью о том, что, ну, может, через неделю закончится уже там, или, может, через месяцок, ну, год еще, год. И я вот ненавижу вот эти новости, которые идут. Ну, там где-то к выборам американским, к концу года, к началу 2025 года, там, к началу такого-то года, к полугодию. Не надо, навсегда, это навсегда, все. Все, нет другого мира, нет никаких вариантов, это навсегда. Все, рубимся с Западом навсегда. Исходим из того, что это будет всегда. 10, 20, 100 лет, 150, 200, без разницы, навсегда. Мы будем рождаться, воюя с Западом, мы будем умирать, воюя с Западом. Ну, что-то такое, понимаете, да? Не обязательно это так будет. Но когда ты так настроен, тебе легче воспринимать действительность, ну, как мне кажется. Потому что когда ты ждешь, что вот сейчас-то, вот, ну вот сейчас, вот, вот мы же сказали, и они же услышат. Они же сейчас, ну вот в этот момент-то они и задумаются там, да? Или, ну все, ну уже ясно, что надо бы, да? Ну они же видят ситуация. Вот это вот все, все эти заходы, они, мне кажется, они бесперспективны. Вот просто это навсегда, типа на 500 лет. Ну, хотя бы 100. 100, помните вот это? Великая, не великая, а просто столетняя война. Ну, 100. 100 лет воюем, все, поняли? Не 2 года, не 10 лет, не 15, не 20, не 50, 100. Когда мы победим, когда наша страна победит, нас уже никого не будет с вами. Все, мы уже будем мертвые все с вами. Вот, вообще все. Вот кто меня слушает сейчас, все. Ну, вряд ли же мы так много проживем еще плюс 100 лет. Вот, но наша страна победит, когда мы уже все равно все мертвые будем. Без разницы. Все, наша задача воевать. Там, первую треть отвоевать от 100 лет хотя бы. Или четверть хотя бы. Нормально? На? Вот именно, навсегда, навсегда, пишет Жорик, история не учит. Не, в таком ключе думать не нравится, я за позитив, пишет Мышел. Так это и позитив и есть, понимаете? Когда ты даруешь человеку надежду, а потом эта надежда не оправдывается, вот это ужасно всегда. Я говорю вот эти вот новости. Сейчас. Ну и сейчас. А вот еще секундочку, а вот, а может быть, а. И ничего. Поэтому я предлагаю идти просто вот этим путем. Все, мысленно надо настроиться на навсегда, все. Вот вы будете уже глубоким стариком, если повезет, да? Уже ваши правнуки вокруг вас будут, а мы все будем рубиться. Вот такая история с Западом. С какими-то французами, с какими-то немцами, там, я не знаю, с какими-то американцами, не американцами, и мы будем рубиться. Вот так вот. Как вам такая идея? А? Вечность, просто вечность. Война бесконечности. Россия победит, когда станет идеологически свободной. Пока что мы еще периферия, пишет Роман. Правильно, почему, Роман? Потому что нам все время кажется, что будет как прежде. Будет как прежде, сейчас еще чуть-чуть, и будет как прежде. Сейчас там Кока-Кола вернется какая-нибудь там, что-то какие-то бургеры, какие-то машины нам сейчас привезут. Не привезут, не вернется. Все, как прежде не будет. Президент же сказал наш, как прежде не будет, как раньше не будет. Не будет, как раньше. Ку-ку, включайтесь, все, как раньше не будет. Будет только по-новому. А по-новому как? Вот так. Кто победит? Все. Кто наш враг? Запад. Сколько их? Миллиард. Нас сколько? Ну, 150, дай бог. Дай бог. Да? Что из этого следует? Из этого следует, что на каждого из нас есть-то там по 8-10 западников. Наша задача сделать так, чтобы часть этого Запада стала с нами на одну сторону, вот, уменьшить количество врагов, а всех остальных врагов победить с преимуществом 8-1, 1-8. Все, вперед, как говорится. Сколько их? Тьма, пишет Алекс Поляков. А нас? Ну, в смысле, потом говорит, рать. От Невского воюем навсегда, навсегда, говорит, пишет Михалыч. Ну, так вот, если задуматься, смотрите, поляки были, значит, французы были, немцы были, и все вот так смотришь раз в 100 лет. Раз в 100 лет. Ну, просто раз в 100 лет. Вот смотришь, обязательно что-то и будет. С некоторыми по 2 раза воевали за столетие. Вот так. Программа «Доброе утро» с Алексеем Гудошниковым. Сразу захотелось петь и танцевать, пишет Василий. Да. Слушали финского президента? Вот мразь, слов нет, пишет Трупанов Сергей. Да, вот этот подонок, вот этот Ступ, не Ступ, как его там зовут. Он говорит, что как же так, мы потеряли во Второй мировой войне финны, которые были на стороне немцев, чтобы вы понимали, да? Как мы потеряли свою территорию, там, часть. И предъявляет претензии нам. Это реваншисты Второй мировой войны. Дальше стоит толпа этих лидеров, которые собрались на этот сходняк швейцарский. Там этот чмошник, чмошник, жесть, канадский вот этот вот, вот, выкрикивает лозунг бандеровский. И его там толпа еще подхватывает. Не все, естественно, не все. Но есть те, которые подхватывают. И мы видим что? Мы видим часть мировых лидеров, которые там, ну не лидеров, представителей, но некоторых там лидерами называют, неважно. Вот, которые стоят и орут бандеровские лозунги. Все. Ну что, дальше им надо просто вскидывать руку в нацистском приветствии, и как бы вопрос закрыт на самом деле. Он и так закрыт. То есть, когда мы говорим о том, что они нацисты, да они и есть нацисты. Причем они еще, представляете, этот рожа эта пропитая какая-то наркоманская вылезает и начинает рассказывать, что Россия это нацисты. В смысле? В смысле? Чё ты несёшь там? Ну нет, вот несут, понимаете. При этом рассказывая о том, что они очень сильно сожалеют, что проиграли во Второй мировой. Финны. Как финны могут сожалеть, что они проиграли во Второй мировой войне? Алло, это что значит? Это завтра немцы нам будут рассказывать, что они сожалеют очень сильно, что Гитлер проиграл. Правильно? Правильно. Вообще-то неправильно. Очень сильно неправильно. Но ведь так будет. Ведь так есть уже. Вот. Этот немецкий лысый, крысоподобный, забыл, Шольц. Ой... Каждый раз одно и то же. Ему все смешно. Ему геноцид в Донбассе смешно. Сейчас он предложение нашего президента назвал несерьезными. Ты кто такой? У тебя поддержка 17% или сколько? Ты вообще кто такой? Ты лысый немецкий ты крысеныш. Кто ты есть? Я не понимаю. 8.30 новости. А 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва». В студии Алексей Удошников. Всем еще раз здравствуйте. Такое ощущение, что украинцы не только с переводом речи Мелони подшаманили, каким чудесным образом из списка стран, поддерживающих итоговую декларацию, без каких-либо комментариев исчезли Ирак и Иордания, пишет Василий. Да, вчера было, ну, вроде как отозвали они. Некоторые говорят, не отозвали, они вроде и не голосовали, а их внесли в этот список, поэтому потом убрали. В общем, странное дело. На 100 лет украинцев не хватит, закончится, пишет Ларек-Марек. Так кроме украинцев есть поляки, кроме украинцев есть прибалты, кроме украинцев есть молдаване, кроме украинцев есть армяне, грузины, вот. В конечном счете есть немцы, французы, испанцы. Много сколько кого есть? Че вы? Может, на 100 лет не хватит, ну, так вот. Хотя бы на 20. Хотя бы на 20. Вот. Мы же все думаем, что закончится все на них. Но ведь, понимаете, в чем дело? Запад что говорит? Россия будет нападать на Европу, говорит Запад. Что я вижу в этих заявлениях безумных? Я вижу следующее. Как только мы разрешим ситуацию с Украиной, тут же последует провокация со стороны, на самом деле, Соединенных Штатов Америки через прокси в виде там каких-нибудь поляков или еще чего, вот, в нашу сторону. Мы на эту провокацию ответим, все объявят, что Россия напала на этот прокси, и погнали дальше. Вот и все. Вот такая примерно ситуация мне видится. Если я ошибаюсь, это прекрасно, если я ошибаюсь. Но я все время рассматриваю наихудшие варианты. Ну, так вот голова работает. Завтра мировая война, чувак из Индии предсказал, пишет Деметриус. Надо бить главных в этой заварушке, это американцев и англичан, пишет Геннадий. Классно, Геннадий, предложение супер. Хуситы этим занимаются уже. Думаю, со стороны Японии тоже стоит ждать сюрприз, пишет Сейн. Зато этот Вучич подписал документы по Украине в Швейцарии и не отозвал ничего, пишет Кошек. Да, это тоже известно, да, Сербия там подписала. Итоговую декларацию саммита подписали «дружественная» в кавычках Венгрия и «братская» в кавычках Сербия, а вот Армения, с которой все сложно, сейчас не подписала, пишет Дробик Сергеевич. Да, кстати, удивительная тема, вот так вот в целом, если посмотреть. А с другой стороны, может, и неудивительная на самом деле, может, и неудивительная. Леша, ну так же уже же и грустно, и тошно, пишет 506-й. 506-й, почему грустно-то, почему тошно? Ну, давайте с вами поговорим, ну, правда, но раз я наоборот-то думал, что я, ну, как бы, улучшу ваше настроение, если честно, а получается, что ухудшил, но я это сделал не специально, потому что, ну, не знаю, может, у нас разное восприятие просто, но у меня вот восприятие такое, нет ничего хуже, чем ничем не оправданные какие-то надежды на то, чего, в общем, не предвидится. Ну, по типу как люди, которые играют в казино, вот в каких-нибудь там электронных, или как это называется, цифровых казино, и думают, что они разбогатеют, вот понимаете? Ну, зачем? Ну, зачем? Но это по-любому же человек в этом смысле не разбогатеет. Но он же надеется, понимаете? Сейчас я тут разбогатею. Ох, сейчас, вот еще чуть-чуть, и я сейчас, сейчас отыграю, сейчас. Аппарат сегодня дает. Аппарат сегодня все, да, мой день, счастливый день. А потом раз и телевизор уже продал, да, потом раз что-то еще вынес из дома. Нафига России Европа нужна, пишет Денис. Да нафиг Европа России не нужна. Даже, может быть, и Европе Россия нафиг тоже не нужна. Но мы же говорим про Соединенные Штаты. А Соединенным Штатам нужна не то чтобы Россия или не то чтобы Европа, а Соединенным Штатам нужна гегемония. Все. И все уже об этом знают, все прекрасно это понимают, и все об этом говорят. Соединенным Штатам нужна гегемония. Все. Как обеспечить гегемонию? Уничтожить всех, кто сопротивляется. Точка. Кто сопротивляется? Россия сопротивляется. Уничтожить. Китай сопротивляется. Уничтожить. Кто еще сопротивляется? Всех уничтожить. К чертовой бабушке. Вот все. Вот логика их. Учитывая тенденции, направленные на усиленную пропаганду ЛГБТ, запрещенную в России, и Child Free, так лет через 20 в Европе и армии не останется, пишет Игорь. Да вы же видели, что все эти извращенцы у них в армии служат и все. Вот. Всем кажется, что если извращенцы, то они не бывают в вооруженных силах. Так я же вам говорю, это не так. А вы меня не слышите. Причем я давно это объясняю. Вот. Почему всем кажется, что если он ходит в розовом боа там и так далее, то он не возьмет в руки оружие? Вы все думаете, что они все на розовых пони, и они с радугами, и они все очень миролюбивые? Послушайте, вы уже увидели, что такое немецкие зеленые. Немецкие зеленые, которые якобы против войны, это один в один немецкие коричневые, которые за войну. Разницы-то никакой нет. Ну и вот это вот ЛГБТ, все это экстремистское и прочее. Оно что, вот вы думаете, все такое миролюбивое? Почему? Потому что они розовый любят цвет и радугу. Ну так это уловка для того, чтобы детей заманивать вот в этот ад. Они специально разукрашиваются так, чтобы детей заманивать в этот ад. Чтобы казалось, что они добрые, замечательные и светлые. Ну мы же видели извращенца этого с накладными сиськами, это Чирилла сидел. Что он про нас говорил? Что нас надо убивать, что русских детей надо убивать. У вас как бы память, что ли, короткая? Значит, имейте в виду, что среди вот этих вот всех извращенцев полно садистов, полно, выше крыши. И они готовы убивать. А уж, как бы, ладно. Гиенам нужен труп, чтобы дальше кормиться. На роль трупа назначили нас, так как считали нас слабыми. Не вышло и не выйдет, пишет Алекс Поляков. Ну, а им некого больше назначить, Алекс. Им некого больше назначить, они вот нас назначают, поэтому. Так что, так по всем этим не жалко жахнуть, подумаешь, Карелия получит серую зону, пишет Ларек Марек. Ну, если бы не жалко было жахнуть, мы бы уже жахнули, наверное, да? Значит, если мы не жахаем, значит, жалко все-таки, понимаете? Значит, жалко все-таки. Значит, Россия все-таки, она вот такая вот, гуманная. Это значит, что мы, ну, не можем себе позволить взять и, например, там, детей спящих превратить в пепел. Ну, не можем. Все, мы этого сделать не можем. Все, запомнили. Идем дальше. Американцы могут. Они могут взорвать несколько городов легко и никаких проблем. Их от того, чтобы взорвать нас и превратить в пепел, останавливает только то, что, вероятно, мы технически сразу же ответим. Потому что у нас так настроена система, что ответ неминуемо будет. Ну, такая система. Там уже не от нас зависит. Там это уже как бы их проблема. Мы попадем в рай, они даже там никуда не попадут, потому что они все вот... плохие. Вот и все. Вот и все. Все, мы не можем. Мы не можем стирать с лица земли города. Нет, это не наша концепция. Нам уже это сказано много раз. Вот. Мы применим ядерное оружие. Спорим, пишет Наталья. Наталья, если я вдруг перейду в разряд людей, которые будут на такие темы таким образом спорить, то, ну, все, наверное, работать не надо в целом. Вот это мне очень понравился ваш подход, в кавычках. Спорим. На что? На 100 рублей, Наталья? На передке иностранных наемников немерено. Думаю, они ждут нас пойти на нас, на Украине, пока тренируются. Но мы их размажем, пишет Борисыч. А в Киеве на выходных смешно было, когда собрали ЛГБТ-парад, который через 30 минут разогнали националисты. Ну, попытались, по крайней мере, пишет Анастасия. Попытались-то они попытались. Но, кстати, обратите внимание, вот этот вот извращенский парад в Киеве, который они собрали, там были, как они говорят, войсковые, да? Ну, короче, военные. Были там среди этого парада. Это, к слову, о том, бывают ли представители вот этой идеологии агрессивными? Бывают. Умеют ли некоторые из представителей этой идеологии стрелять? Умеют. Будут ли они вас убивать, если им прикажут? Будут. Будут. Ну, то, не думайте, что это все заканчивается смешными сценками из фильма «Полицейская академия» и бар «Голубая устрица». Нет, нет, нет. Извращенцы не рожают новых военных, пишет Иван Кузнецов. Не рожают новых военных. Так, смотрите, у нас первая, да, по населению страна сейчас уже вроде бы Индия, вторая Китай, а третья, знаете, какая? По-моему, США. США крупная страна по населению в целом. Вот такой вот моментик хотелось бы как-то, чтобы вы помнили. А тогда какой толк от ядерного оружия? Они нас будут уничтожать, а мы гуманные такие. Нас и так критически не хватает для нашей громадной страны 146 миллионов. Ларек-марек, чтобы они нас не уничтожили ядерным оружием. Вот толк в ядерном оружии. Как, вы не знаете, что это оружие сдерживания? Нам ядерное оружие, и от него толк в том, что если бы у нас его не было, Ларек-марек, скорее всего, мы бы с вами уже были пеплом. Скорее всего, нас бы уже бы хлопнули. Если бы у нас не было ядерного оружия. Прямо этим ядерным, своим ядерным оружием американским по нам бы дали просто и все. Сказали бы, русские это не люди. Ну, они же так говорят в целом. Вот. Мы их отменяем, вычеркиваем из истории. Во Второй мировой победили американцы, высадившись в 44-м году в Нормандии. Вот. Пуск. И ракеты ушли, и все. И вопрос с Россией решен. Со всеми нами с вами решен. В одночасье. Но поскольку у нас есть ядерное оружие, они не могут так с нами вопрос решать. Не могут. Не могут, потому что, что бы они ни говорили, боятся. Боятся, потому что, ну и правильно боятся, потому что ответ будет в таком случае. Поэтому вот как есть. Так и американцы уже хотели нас испепелить в 50-х, пишет Мышел. Ну, в 50-х средств доставки таких не было, как вы понимаете. Но русская диаспора в Америке не самая маленькая, пишет Нилс Майкл. И чё? Спорим на 100 миллионов людей, этот вариант более подходит к спору по ядерному удару, пишет К9. Вот поэтому я не участвую в этих глупых спорах, зачем они мне нужны. Так, Так тяжелее переносить невзгоды жизни, думать, что твой беспросвет будет до конца твоих дней, а для российских женщин это очень тяжело, особенно с плохими мужьями, пишет 58-й. Ну, то есть, с хорошими, точнее, с плохими мужьями жить в надежде, что они станут хорошими всю жизнь, это легче, чем понять, что этот муж всегда будет такой, и, соответственно, ничего от него ждать, что он на белом коне приедет в определенный момент и цветы подарит, не стоит, да? То есть легче обманывать себя, я понял. Но стоит ли этим заниматься? Если бы у нас не было ядерного оружия, мы бы нафиг были ненужны, пишет Егор. Западу мы и так не нужны, но только им было бы проще нас уничтожать, безусловно. Надо женщинам тоже повинность назначить, родить хотя бы двоих детей, пишет Роман Попов. Ну, пытается у нас государство каким-то образом это подтолкнуть к рождению детей. Разные есть варианты, там как-то ипотеки получше для семей, что там, материнский капитал, еще какие-то вещи пытаются. Там пропаганда хороших, правильных семейных ценностей. Семья – это, да? Посидеть за столом, там, вот это вот все. Ну, кого-то это действительно убедило уже, а кого-то пока еще не убедило. Кто-то вот все уходит, child-free. А, помнится, Чебаркульский метеорит, испытание гиперзвука, надо бахнуть также над Польшей, пишет глаз енота. Да. Бахнуть над Польшей. Ну, вот бахните вы над Польшей, и че? Вот скажите честно, вот даже если бахнуть прям по Польше, это американцев сильно зацепит? Вот смотрите, сидят, давайте так, вот центр всего того, что происходит, это Соединенные Штаты Америки. Как бы, вот она, империя зла. Вы берете и по какой-то страшно удаленной от Америки территории бьете чем-то. Там происходит страшное, допустим. Вот, там прямо разнесло все, города в клочья, вообще ничего нет, все, выжженное поле, и что? Вот американцам что от этого? Типа, ах, как жаль, какой потрясающий город был. Какой? Ну, назовите этот город. Вот американцы сидят и льют слезы, да, по поводу города какой? Житомир, Кривой Рог? Ну, откровенно, давайте так, Жешув очень сильно им нравится. Может, какой-нибудь Краков? Для нас краковская колбаса хоть что-то значит. Для американцев, я так полагаю, вряд ли. Вот. Поэтому все это вот, все эти предложения над Польшей что-то взрывать, и чё? Не надо бахать над Польшей, нам нужны нормальные соседи, чтобы с ними торговать, а не выжженная земля. Наши лидеры это понимают, а европейские не самостоятельно. Американцы ведь не волнуют, выживет Европа. Это для них конкурент, а не партнер, пишет Василий. О чем и речь, Василий? Но беда-то в чем? Вот у нас есть Европа, которая неплохо было бы, если бы была бы самостоятельной более-менее, да? И адекватной. А она неадекватная и не самостоятельная. И что с ней делать, самое интересное? Потому что смотришь заявление финнов. Ну, я имею в виду их лидеров. А те такие говорят, вот мы потеряли, конечно, территорию по итогам Второй мировой войны, как несправедливо. Хотя были на стороне Гитлера. Ну, вот заявление же есть. То они нас на поле боя пытаются разбить. То, вот, ну, говорят, слова Мелони переначали. Этот Столтенберг пугает нас там ядерным оружием, которое он в какое-то там состояние сейчас переведет небывалое. Как бы мы видим какое-то с их стороны движение мозговое в нужном направлении. Вообще-то нет. Вот выступил наш президент с предложением. Что, какая реакция у Запада? Реакция Запада неадекватно придурковатая. Это все несерьезно, они говорят на слова нашего президента. Это все несерьезно, это вообще не предложение. Вообще мы это рассматривать даже и не будем. Мы даже смотреть это не будем, никому это не надо. Выходит какой-то... По-моему, нидерландский, я уж не помню, чей, какой-то очередной, там, европейский кто-то. И он говорит, раз президент России, ну, он говорит, Путин просто, если Путин предлагает, значит, нам мирные пути урегулирования, значит, он, значит, боится, и значит, он уже, значит, не знает, что ему делать, поэтому нам надо продолжить в том же духе. Боже мой, ну что же вы за дебилы? Ну как так-то? Ну как так? Какие же вы придурки? Ну вам уже было одно предложение договориться. Оно было. Оно было в 21-м году. Вы отреагировали ровно точно так же по-тупому, сказав, что Россия ничто, пошли вон, это шутка, мы вообще ничего не знаем. А, геноцид в Донбассе, это смешно, вы сказали. Дальше был 22-й год. Сейчас второй раз выходит президент, говорит, мы второй раз к вам обращаемся. И мы понимаем, к кому мы обращаемся. И никакой мы не Украине обращаемся. Мы обращаемся напрямую как бы к Западу. Вы имейте в виду, ребята, мы идем не в том направлении все вместе. Давайте мы уже договоримся. Давайте, вот у меня хорошее предложение, давайте. Граница 91-го года, что договариваться? Ага, захотел договариваться, значит мы побеждаем. Боже мой, где эти дебилов набрали? Кто их выбирал? Их вообще кто-то выбирал, я не понимаю. Что за кретины? Все, конец. Реакция клоунов. Ну просто реакция дебил, дегенератов. Ну серьезно говорю, реакция дегенератов. Ну хоть чуть-чуть, ну хоть чуть-чуть. Вы скажите, так, мы услышали, что сказал там президент России. Мы подумаем над его словами. Допустим, хотя бы так, просто мы подумаем над его словами, нам надо подумать, что имеется в виду. Дальше выберите правильные формулировки дипломатические. Допустим, вы не согласны там с теми предложениями, которые прозвучали. Скажите, мы не согласны с теми предложениями, которые прозвучали, но мы считаем, что было бы неплохо все-таки переговорить. Давайте соберемся, это за круглым столом переговорим. Давайте, давайте. У нас есть свой там ряд предложений. Давайте соберемся. Какой? Вообще ноль. Вообще ноль. Как в стену в какую-то. Бух-бух. Туда. И оно назад отлетело просто мячик. Просто вот ноль вообще. Все. Ха-ха-ха. Россия, значит, проигрывает. Вы идиоты или что? Я не понимаю. Вы к чему вы ведете? Вы что хотите-то? Я не понимаю. Хотя я понимаю, конечно, чего они хотят. А представляете, какой был бы эффект, если бы с нашей подводной лодки или с корабля, который сейчас на Кубе над Америкой, пустить гиперзвуковую ракету с интересной начинкой в учебных целях, их СМИ все разорвали бы известные места в истерике, пишет Ларек-Марек. Ларек-Марек, послушайте внимательно сейчас. Россия пытается привнести в мировую политику адекватность. В разговор с Западом Россия пытается привнести взрослые вещи, подход зрелый. С той стороны себя люди ведут как дебилы. Почему же вы предлагаете нам вести себя как дураки, безответственные? Но они себя ведут как безответственные дураки. Вы вот просто объективно посмотрите на ситуацию. Представьте себе, Украина находится не рядом с Россией, а рядом с Соединенными Штатами Америки. И вся та же движуха, которая против нас, она против Америки. Ударили бы американцы ядерным оружием или нет? Да, ударили бы, уже бы разнесли все, в клочья бы. Понимаете? Мы демонстрируем ответственный подход, мы демонстрируем выдержку, мы говорим, ребята, у нас цель не то, чтобы вас там убить всех или что-то такое. Наша цель обеспечить свою безопасность. Вы тогда-то нарушили такие-то вещи. Вы специально нарушали как бы наши договоренности, вы двигали НАТО на восток, вы специально создали антироссию, мы это знаем. В таком-то году это произошло. Сейчас вы неконституционные власти на Украине называете конституционными. Вы уже узурпировали все, что можно было узурпировать. Вы сделали все, что можно было сделать. Перестаньте это делать. Нам надо сесть и договориться о безопасности глобальной, по-настоящему. Не минские договоренности, не вот это вот все. Это ни о чем абсолютно. Мы с вами, Россия и Запад, договариваемся. Зоны ответственности. Все, лезем, не лезем. Серые зоны. Где вот нейтральная зона? Где наша? Где ваша? Все. Вот о чем идет разговор. Ответ. Ха-ха-ха-ха-ха! Россия слабая, значит, если хочет с нами поговорить. Ну что, ребята? И после этого выходит какой-нибудь Вуччи и говорит, ну все, завтра Третья мировая. И вы знаете, вот он от счастья, я думаю, как бы... Я понимаю, почему он так нервничает. Ну потому что он вертится в этих кругах, правильно, вот этих западных. Он же слушает их разговоры. Там, видимо, вообще как об стенку горох, там, ну, дебилы. Натуральные, понимаете? Это же, понимаете, их заявления самонадеянные в отношении России. Мы слышим, это еще публичные заявления. Представляете, что они между собой говорят?
Вот когда они стоят там, шампанское пьют друг с другом, едят канапе, там еще что-то, они же что-то внутри говорят. Что они говорят? И вот это вот, например, Вучич может слышать, да? Орбан это может слышать. Орбан вот сказал, что все, мир на пороге Третьей мировой, все-все-все, эти хотят воевать с Россией, европейские лидеры. А-а-а, что делать, что делать? Надо что-то делать. Помните, недавно было? После этого прошли выборы в Европарламент, там немножко надломились нынешние действующие власти европейские. Орбан говорит, ну, мы все-таки сделали шажочек назад, чуть-чуть притормозили этот поезд. Почему он это говорит? Он это говорит из-за своих фантазий? Нет, он же с ними общается. А там наверняка, сейчас мы эту Россию, ох, мы сейчас, еще чуть-чуть, сейчас надо поднадавить. Выходит Урсула, Харьков, это Европа. В том-то и беда, что они не хотят с нами говорить на самом-то деле. И да, мы хотим с ними говорить. И да, мы всегда хотели с ними говорить, вероятно. И мы хотели договариваться, и мы хотели общую безопасность. А они никак не хотят безопасность для нас. Они хотят безопасность для себя, и они, видимо, эту безопасность видят в уничтожении нас. Вот они говорят, вот когда уничтожим Россию, тогда и будет безопасно. А-а-а. Мы говорим, мы, может, договоримся? Они такие, не-не-не-не-не. Мы лучше вас убьем, и тогда нам будет безопасно. Солидарен с настроением. Готовиться нужно к худшему. Не зря они строят новые ЖД-ветки, учения проводят, наращивают ВПК и промывают мозги своим, пишет Борисович. С нынешним западными элитами бесполезно договариваться. Запад демонстрировал уже... демонизировал нашего президента до уровня сатаны и теперь не могут объяснить своему населению, почему они начинают вести переговоры с дьяволом. Василий, неправда, их население им не верит. Их население уже их прокатывает на выборах. Им население говорит, вы идите лапшу другим на уши вешайте. Вы хотите нас пустить на пушечное мясо? Мы видим это, не надо нас туда. Их население не хочет воевать. Их население сопротивляется. Даже на их поддельных, никому не нужных, казалось бы, выборах. Обратите на это внимание. Это самый интересный момент. Население сопротивляется. Вот в чем фишка. Ну ладно. Я не думаю, что тупые они. Просто так говорят специально. Гибридная война, пишет АК. Если бы они только говорили, они же действуют. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, понедельник, июнь, день 17. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Четыре балла пробки в Москве и 20 градусов. Умеете вы, Алексей, поднять настроение в понедельник, пишет Василий. А Вучич-то как умеет, это мало не покажется. Баболя пишет: Алексей, а не повторяем ли мы ошибку коренных народов Америки, которые тоже наивно полагали, что с пришельцами можно договориться и раскуривали трубку мира? Эти белые господа никогда никого не будут считать людьми. Мы для них те же индейцы, пишет баба Оля. Ну, баба Оля, если как бы ваши слова – это правильные слова, ваши мысли – это правильные мысли, как бы мы должны тогда исходить из чего? Запад всегда будет пытаться делать то, что он пытается делать. Всегда. А если он будет пытаться всегда, то есть только два варианта развития событий, при которых это закончится. Первое. Запад перестанет, потому что сломается. Второе. Мы перестанем, потому что сломаемся. Все. А какие еще варианты вы видите? Правильно? Вот слушайте, мне некоторые говорят, вот ты, мол, настроение испортил. Кто-то шутит, кто-то не шутит. А у меня к вам вопрос, уважаемые господа, следующего уровня, 80-го уровня, следующего толка. А как сделать так, чтобы Запад перестал хотеть идти на восток? Вот как? Вот у вас есть ответ на этот вопрос? Вот в какой момент и что, и как надо сделать, чтобы Запад сказал, эх, мы, наверное, были неправы последние, не знаю, 500 лет. Все, больше не пойдем.
Ну, то есть, вот посмотрите внимательно. Казалось, что Вторая мировая война поставила точку в этом вопросе. Но она не поставила точку в этом вопросе. Вслед за Второй мировой началась холодная. Так?
Так.
В этой холодной войне блок НАТО остался по итогам, а нашего блока, Варшавского договора, не осталось.
Так?
Так. И они продолжили расширение НАТО на восток.
Так?
Так. Они по итогу хотели вообще Украину взять в НАТО и даже до сих пор этим грозятся. Да и Грузию хотели. То есть они хотели вообще впритык с нами быть. И как бы нет проблемы, если бы наша граница НАТО и России проходила где-нибудь по, ну, хотя бы западной границе Польши. Хотя бы. Но они-то хотят стоять на такой границе, чтобы их ракетки очень хорошо и эффективно долетали до Москвы, например, и до других крупных городов, Санкт-Петербург и так далее. А наши ракеты, чтобы не долетали до них. Вот примерно так они хотят. Все. Вот задача. И они потихонечку это делали. Делали это. Вот. И что? Как сделать так? Вот вопрос вам. 7373-948, телефон прямого эфира. Просто хотелось бы послушать ваше рассуждение. А как сделать так, чтобы Запад оставил свои желания, свои потуги, да, двигаться в нашу сторону? Как это так сделать? Есть у вас какой-то ответ на этот вопрос? 7373-948. Какие у вас есть предложения? Вот есть Запад, и у него есть цель. Цель эта заключается в движении с Запада на Восток и там ослаблении и поглощении нас. Как сделать так, чтобы этого не было? 7373-948, телефон прямого эфира. Ваше предложение. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Приятно вас слышать. И я беспокоит Москва.
Да,
я думаю, что здесь невозможно поставить точку в принципе. Это сакральное сражение, которое длится уже много веков. Тому яркое свидетельство, когда Римская империя предала свою дочку православную Византию, разграбив их. И это проявление именно того состояния западной души, западного мира, человека, который ненавидит Бога, ненавидит добро и будет всегда ему противостоять. Всегда. Никакие угрозы. Вот 20 лет Петр воевал с шведами, вроде бы тоже точку поставил, и в Европу мы зашли так спокойно, как сказать, утвердились там. И ничего это не дало в конечном итоге. Вы абсолютно правы во всем, что вы говорите. Но я убежден, что невозможно поставить то никакими способами. Только окончательное и бесповоротное уничтожение одной из сторон. Вот мое мнение.
Спасибо. Либо невозможность одной и другой стороны противостоять друг другу. Просто вот, ну, нет никакой возможности. Да, до какого-то момента ядерное оружие в этом смысле было достаточно эффективным. Ну, и оно и сейчас достаточно эффективно, потому что по нам же ядерное оружие не летит, американское. Так бы летело, если бы у нас не было. То есть эффективность есть в этом смысле. Но мы же слышим заявление Запада на тему того, что Россию надо разрушать изнутри, да? Мы даже видим, как некоторые ВСУшники прозрели и говорят, нет, ну, на поле боя мы Россию не разобьем, но мы надеемся на то, что Запад задушит ее, эту Россию, экономически. И она сама здесь начнет сама себя убивать внутри. Ну, они уже на это рассчитывают, в том числе. Вот так. Укреплять многополярность, работать над этим, пишет Борисыч. Ну, согласен я с вами. Но эта идея как бы и постулируется нашим руководством. Многополярность. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей. Спасибо за эфир. Хорошо, Москва.
Здрасте, да.
Знаете, думаю, что да, у них и так проблем, а большое, огромное количество, и нынешняя ситуация Украины, они как раз-таки свое население от этих проблем отвлекают. То есть они бы, этот бы нарыв бы уже взорвался давно, у них было огромное количество проблем и с мигрантами, и прочее, и прочее, прочее. Mm-hmm. И население давно не радует, как себя ведет их правительство, большинство mm-hmm. европейских стран. И вот нужно создать как сказать, движение человека, который, вот, так сказать, начнет открывать, обнажать свои проблемы. Mm-hmm. Просто их пугают в России, что надо потерпеть, надо потерпеть. Ну, короче, и где-то такая игра вот эта вот. И нужно... человек, движение, которое вот начнет...
Внутри. Ну, то есть мы должны рассчитывать на то, что у нас будут какие-то возможности их разрушить изнутри, именно в социальном смысле. То, а в общем, думаю, на что, знаете, они рассчитывают.
Я думаю, это уже неизбежно, ну, сколько они еще... Ну, народ еще тоже там не глупый. И говорит, что прямо все они плохие, это... Ну, все, что у нас есть, тоже много хорошей литературы, музыка пришло, да, из Европы. Не надо об этом забывать.
Я не забываю. Я просто к тому, что вот то, что вы сейчас говорите, оно все равно же о противостоянии. То есть, ну, может быть, не о ядерном оружии, а о другом каком-то оружии.
Но у нас сейчас идет глобальный обман. Нас от насущных проблем всех обманывают. Угу. Кажется, тут какие-то драконы каких-то рисуют, а рядом-то, извините... Надо сначала с попами разобраться, чем с драконами воевать.
Ну, я понял, о чем вы говорите. Но, опять же, вы говорите о том, что нужно каким-то образом вот так вот сделать, чтобы там появились какие-то трезвые политические силы, которые, значит, будут противостоять этим политическим силам. Все равно это противостояние. Все равно это вот один из видов противостояний. Да? Ну, то есть, они там пытаются делать какие-то цветные революции у нас здесь, мы, допустим, пытаемся у них там проводить какие-то революции, еще что-то, вот, они где-то какие-то страны вооружают против нас, мы где-то вооружаем какие-то страны против них, они какие-то организации не признают террористическими, мы какие-то организации не признаем террористическими, они кому-то поставляют оружие, мы кому-то поставляем оружие, но это противостояние, это противостояние. Вместо ядерного оружия теперь искусственный интеллект, вот его надо развивать и выходить вперед, пишет Светлана. Не, я понял, о чем вы говорите, конечно, Светлана. Но, наверное, меня не очень хорошо понимают. Вы ищете способы уничтожения врага, правильно? При помощи искусственного интеллекта, при помощи и так далее, там, каких-то вещей. Но никто не пытается даже сейчас подумать какие-то другие варианты, кроме что кто-то кого-то уничтожит. Правильно? Поэтому я и говорю, что противостояние такое, ну, получается. Вот нам человек дал исторический, да, такой вот экскурс совершили мы. А вот, мол, это давно уже. И уже и постоянно повторяется. И это невозможно с этим ничего поделать, это будет повторяться. Вот кто-то начинает придумывать схемы, а каким образом нам победить в этом противостоянии, да? Но мы побеждали в этом противостоянии, мы победили Наполеона, победили. Мы победили Гитлера, ну, наша страна, да, конечно, победила. Поляков мы выгнали из Кремля, выгнали. Ну и чё? Ну и чё? То есть это, похоже, всё-таки исторически бесконечный процесс, я правильно понимаю? Ну, если финский вот этот вот, в кавычках, лидер выходит и говорит, эх, мы потерпели поражение там, потеряли часть своей территории во Второй мировой войне, поэтому Россия плохая. В смысле, ты же потерял, потому что ты на стороне Гитлера был. Был бы на стороне Советского Союза, не потерял бы, но ты же на стороне Гитлера был, вот ты и потерял, твоя проблема. Японцы на стороне Гитлера, которые были, все время нам про Курилы что-то рассказывают, толкуют какие-то интересные вещи. Бандеровцы, которые были на стороне Гитлера, рассказывают, какие они молодцы, и сносят памятники советским воинам-освободителям, при этом про нас кричат, что мы нацисты. Это вообще, конечно, зазеркалье. Собирается толпа мировых политиков. Один из них орет в этой толпе бандеровский лозунг. Некоторые подхватывают. Все это на общей фотографии, на общем видео. Как бы... Где просвет-то? То, что народ и в Европе, и в России отвлекают от насущных проблем, противостоянием, это правда. Пропаганда оболванивает и тут, и там. Если подняться над этим процессом, то можно обнаружить какой-то заговор против народов и кровавый договорничок, пишет Сергей. Сергей, а Вторая мировая тоже кровавый договорничок? Война с Наполеоном тоже кровавый договорничок? Понимаете, я готов с вами жить в мире, где все друг с другом договорились и просто отвлекают вас от ваших насущных проблем. Но есть ощущение, что вы немножечко ошибаетесь, когда видите проблемы в одном, вот, и вам кажется, что вас отвлекают от них. Конечно же, войну можно использовать как, так скажем, вариант отвлечения от каких-нибудь социальных проблем или еще от чего-то. Но вообще-то война, она еще и накапливает социальные проблемы определенные. Тоже об этом не стоит забывать. Похоже, было в 36-37-м. Все они зиговали, пишет Сталиненок. Война — это как раз про «не договорились», пишет Маугли. Ну, существуют там некоторые сообщества, люди, которые считают, что это вот договоренность мировых элит там, по уничтожению людей и так далее. Ну, не самый выгодный вариант уничтожать людей в военных действиях, потому что потери не так велики, как, например, от Child Free там, или от ЛГБТ того же самого. Как вы понимаете, там потери просто сложно считаются, но и они гораздо больше. Просто люди, которые не рожают, и все. Люди, которые не рожают, люди, которые меняют пол. Победить для России более простая задача, чем закрепить результат победы. Исторически, если посмотреть, наши бывшие враги достаточно быстро начинают наглеть после поражения, пишет Дмитрий. Да, и они на нас смотрят и говорят, а русские начинают всегда наглеть тоже быстро. А мы говорим, они начинают наглеть. Ну, если вот вообще абстрагироваться от всех ситуаций. Вот. Страны европейских культур нас не понимают, и это до смерти их пугает. Они привыкли, что когда соседняя страна тебя побеждает, то ты по факту уходишь в рабство в разных формах: финансовое, физическое, технологическое. А русские после победы наводят порядок и возвращаются домой. В итоге в голове любого европейца возникает чувство незавершенности процесса, и они раз за разом его перезапускают, пишет Василий. Вот кто будет рожать, тот и победит, пишет Стиль Тигра. Если бы не Ленин, никакой бы Финляндии не было бы, пишет Игорь. Ну, в целом, да, там что там. В 2018 году было столетие независимости Финляндии, да. На Украине пообещали жесткую реакцию на тренинг на русском языке в Одессе. Одесситы, айда к нам в родную гавань, пишет Виктор. Чтобы победить, нужно быть быстрее, быть первым, а не вторым, пишет Эл Денис. Это общие слова, Эл Денис. Мне интересно, как сделать так, чтобы Запад перестал хотеть противостоять России и перестал играть в гегемонию. Как это сделать? Вот вопрос. И пока я не вижу каких-то поразительных предложений, каких-то уникальных, которых я не слышал. Вот я пока их не слышу, не вижу, не читаю. Как-то так вот, не знаю, так вот складывается. 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, спасибо за эфир, Михаил, Москва. Вот, спасибо, знаете, Михаил. На самом деле... ну, как это сказать, вот если даже обратиться к истории, как сегодня у нас такой эфир исторический, вы же на самом деле не забывайте, после очень немаловажная деталь. Значит, СССР заплатил за ленд-лиз.
Да.
Заплатили долго, заплатили полностью, секундочку.
Да.
Секундочку. Есть страны-победители. Помните, по-моему, кто подписывал капитуляцию, посмотрев на французов, он сказал, и этим мы проиграли.
Есть такой анекдот, да. Исторический.
А почему это было сказано? Вы знаете почему? Потому что кто подписывает акт капитуляции страны-победителей, получает что? В первую очередь, контрибуцию. Так вот, если мы обратимся к истории, товарищ Сталин, так как у нас половина была Европа поделена к СССР, к социалистическому лагерю, он их не трогал. Он контрибуции им простил. В отличие от Запада, который до копейки все вынул. Понимаете?
И?
Вот если бы Россия вытащила вот все, что ей полагается из Европы, не оставив там камня на камне, как положено, как у нас Сталинград был в руинах, чтобы вот полностью восстановить все вот эти города разрушенные, вот вывести все от станков, я не знаю, это, как вот немцы землю снимали на Украине, когда там это была оккупация. Вот если бы это было, тогда бы, наверное, было бы какое-то понимание. А сейчас вот, ну, понимание такого, как бы, вроде бы, понимаете, вот в чем дело. Мы же простили, говорю еще раз, мы же, ну, любим, СССР давало, сколько режимов.
То есть мы слишком, мы слишком гуманные, мы не такие, как американцы, мы не бомбим никого ядерным оружием, мы победили и победили.
Вот, смотрите, западная армия сейчас проводит, образец одной из западных армий сейчас проводит на Ближнем Востоке операцию, да, как работают наши, так сказать, партнеры израильские, да, они просто города сравнивают и все.
Ну да.
Ну, это вот, пожалуйста, так они и будут. Если будет столкновение, так вот они будут, с той стороны так и будут воевать. А мы не будем так воевать, ну, я не знаю почему. Понятно почему, потому что, как бы, сейчас, правильно говорится, да, там наши люди... На Украине наши люди, вот. И вот это все, оно заканчивается через 2-3 месяца, когда включается нормальное телевидение, или хотя бы оно отключается. Голова становится через 2-3 месяца ясной и становится на место.
У человека, который выпадает из этого
там.
Поля, да?
Да. Угу. Потому что у меня на самом деле, ну, очень много родственников в Украине. И то, что я сейчас слышу, раньше у меня как бы шевелились волосы во всех неприличных местах, а сейчас я уже стараюсь это не слушать. Угу. Да? То есть, это и открытки на церковные праздники по месседжерам от родственников.
Ну, да?
С двойным пониманием, да, то есть такие вот. Но это... Лучше сейчас с ними не разговаривать, потому что, ну, это совершенно жуткие вещи, да, то есть, ты не, я сначала не понимал, а теперь я как бы, да, понимаю силу пропаганды.
Да, мощная штука, на самом деле, вне всяких сомнений. Спасибо вам большое. Ну, интересно, опять же, да, мы всегда были добрые, поэтому они вот... Поэтому они не боятся попробовать еще раз провоцировать нас, не боятся в этом смысле, потому что мы такие ребята, что... Мы прощаем. Может быть. И поэтому они собирают каждый раз силы. Как только соберут, они и начинают переть. Потому что, а что там, ну... Все равно русские вряд ли нас будут уничтожать, да? Русские будут с нами воевать, все будет по-честному с их стороны. Мы будем над ними издеваться. Флаг запрещать, гимн запрещать. Вот. Ну да. Прекратите играть в добреньких, пишет Ника. Так может, мы просто добренькие, Ника, может, мы не играем, может, это вообще такая проблема наша вот историческая. Мы, может, все-таки просто добренькие сами по себе? В этом смысле, я не знаю. Ну, нет таких фактов, какие есть за американцами в военных действиях, за нами нет таких фактов. А за американцами есть. И причем много разных, и касается не только Второй мировой войны, вообще любые конфликты, вот если посмотреть действия американцев и наши, ну, мы другие вообще, получается. А, при этом, конечно, нас подают как мировое зло, как вообще орки там, и вот это вот все негуманные, страшные звери какие-то. Да. Какие 3 месяца против 30 лет, пишет и он. Ну, вот существует мнение, что вот довольно быстро выветривается вот это вот из голов людей. Не знаю, насколько это правда или неправда. Немец, который сжигал людей в концлагерях, точно таким же и остался, пишет Илья. Да мы даже в семье добренькие, пишет Алексей. Забыли они про наш лозунг, кто к нам с мечом придет, от него и погибнет, пишет. Игорь Маслов. Добрым быть всегда сложнее. Кто-то эту стату давно мне сказал, пишет Сейн. Про то, что Сталин не стал требовать контрибуции, ну, это не совсем так. Просто контрибуции могут происходить в разных формах, пишет Василий. После победы над Гитлером мы вывезли огромное количество заводов, станков, техники из Германии в СССР. На тот момент важнее было восстановить промышленность, а не денежные контрибуции, считает Василий. Это не они дебилы, это мы дебилы, вечно стелимся перед Западом, и мы дебилы, что не понимаем, что не будет никакого сотрудничества, никакой дружбы. Это мы дебилы, а не они, пишет М-13. Это надо нашим элитам понять, что все связи с Западом должны быть разорваны, и не будет ничего с Западом, ничего хорошего. И, а мы все надеемся, что они нас такие примут в распростертое объятие. Ну, снимите уже розовые очки, элиты российские, пишет М-13. Ну, я уже не знаю, о каких элитах вы говорите, но если вы говорите о политических элитах, по-моему, там никаких розовых очков уже давно нет. Может быть, вы имеете в виду какой-то бизнес элиты какие-то? Те, может быть, отчасти некоторые еще пытаются как-то. А, по-моему, политически уже все ясно. Уже никакие очки там не присутствуют нигде. Они этот лозунг и не знают, и тем более не хотят знать ничего про нас, пишет Максим. Хорошими делами прославиться нельзя, пишет Григорий. Думаю, пишет Борисович, делать нашу экономику мощной и обеспечить технологический суверенитет, притягивать единомышленников, становиться сильнее, развивать медиа, вещать по всему миру нашу концепцию мироздания, стать более прагматичными, что сейчас и практикуем, пишет Борисович. Да, но это как бы вот получается, что противостояние будет вечным с Западом, потому что Запад не остановится. Вот. Наша задача сделать так, чтобы в этом противостоянии мы спокойно и ну, на постоянной основе умели держать удар. И нам было с чем ответить. И мы были конкурентными. То есть вот какое предложение. Ну, так вот в целом, я так слышу, это вот общее предложение и есть. Просто надо понять, что Запад нам не друг. Надо понять, что Запад ничего просто так нам давать не будет. Нам все придется делать самим. И надо это делать. Противостояние будет вечным, такое же, как оно было 100 лет назад, 200 лет назад, 300 лет назад, 400 лет назад, вообще без разницы. И либо мы будем делать сами свое, либо не будем. Но тогда они победят. Все. Почему они победят в таком случае? Потому что они от своих идей не откажутся. Так же, как не отказались 100 лет назад, так же, как не отказались 200 лет назад, так же, как не отказались 300 лет назад. Ну и вот это вот все в таком духе. То есть, все-таки, с чего мы начинали и о чем я говорил, это вечное противостояние. Ну, во всяком случае, в рамках наших жизней оно вечное. И даже в рамках жизни наших дедушек и бабушек, и прадедушек, и прабабушек, оно вечное. Все, понимаете, да? Для нас оно вечное. Поэтому к нему и надо так подходить мысленно. Я с чего и начал. Все начали расстраиваться, что-то говорить. Вот ты, там, что-то настроение упало в понедельник с утра. Зачем так делаешь? И что-то такое подобное. А я что такого сказал-то? Я ничего такого и не сказал. Я просто сказал то, что вы сейчас подтверждаете своими словами и своими предложениями. То есть это натурально. Противостояние, которое шло несколько столетий, и оно продолжается, и, вероятно, оно будет продолжаться. И весь баланс здесь достигается, и как бы мир достигается, ну, вот такой совместным, ну, или точнее, возможностью к противостоянию обеих сторон. И вот они вот друг другу противостоят, эти стороны, и если они более-менее равновесные, то тогда что-то вот такое получается более-менее нормальное. Если вдруг мы равновесие теряем, они нас давить сразу начинают, вообще без всяких сомнений. Мы их не додавливаем никогда, есть такой момент. Значит, наша по совокупности задача быть настолько сильными, чтобы нас невозможно было столкнуть с тех позиций, на которых мы есть. Все, потому что мы их, вероятно, сталкивать не собираемся, потому что никогда этого и не делали. И, видимо, и не будем. Поэтому нам надо быть вот кремень, все, камень. Вот мы встали, мы камень, все. Такая вот задача. А как камень сделать без технологического суверенитета, информационного суверенитета, ну и так далее, и тому подобное? Мы должны быть независимыми в таком случае. По всем параметрам. 9.30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. И мы продолжаем. Сергей, как конспиролог пишет мне, вы же понимаете, что не все происходит само по себе, а процессы управляемые. На Западе не просто так поддерживается русофобия, а в России не просто так насаждается патриотизм. Мне нравится вот эта фраза «насаждается патриотизм». Это создано, чтобы сталкивать народы и властвовать. Люди, несущие смыслы в массы, этим управляют, пишет Сергей. Сергей, это все очень интересно, и я готов беседовать на эти темы бесконечно. Но скажите мне, Сергей, допустим, то, что вы предлагаете, правда, допустим. Есть вот люди, которые насаждают что-то для того, чтобы. Выход из ситуации какой вы предлагаете? В чем вы видите? Вот нам, насаждают патриотизм, а им русофобию. И, давайте, и что, выход из ситуации, он выглядит как? Уйти в лес или сдаться или что? Ну, Сергей, вот понимаете, я каждый раз, когда слышу вот эти вот все такие очень умные типа мысли из разряда «вы же понимаете, там, мировое закулисье» и так далее, ну, давайте, понимаю, и нам надо что сделать? Построить коммунизм? Что сделать-то надо? Как действовать-то? Или вы можете в отрыве от реальности действовать? Жить в обществе и быть свободным от него нельзя, Сергей. Такое ощущение, что Сергей не сбежавший, не досбежавший через Верхний Ларс, пишет СВ. Да не-не-не, я не думаю, что Сергей из предателей, я думаю, что Сергей из философов. Он такой, вы понимаете, есть люди, которым интересна война, кому мать родна и так далее. Допустим, допустим. Да? Сергей, у меня один вопрос, что делать? Выход из ситуации – это думать своей головой, а не слушать пропаганду, искать выгодоприобретателей любых процессов. Сергей, допустим, вы нашли… Вот это очень смешно. Правда, Сергей, вы нашли выгодоприобретателей процессов. Типа, это, не знаю, Ротшильды, это Рокфеллеры. Дальше что? Вот вы их нашли, вы думали своей головой, вы все, вы посмотрели все интервью, вы увидели, что вам признался там Ходорковский, что он был на посылках у Ротшильдов. Дальше что? Вот вы это узнали. Дальше. Что вы делаете? Сергей, сидя в США, пишет умные фразы в эфир, пишет Евгений. Ну, может, он и не в США сидит. Подождите, я не хочу говорить плохое про Сергея или хорошее про Сергея. Я просто его спрашиваю. Ну, вот, допустим, Сергей, вы посидели, вы очень умный, все остальные глупые, никто ничего не видит, у всех глаза там, значит, пелена какая-то, пропаганда страшная у всех. Все, вы вырвались из этой пропаганды, вот вместе со мной, да, вот мы с вами вдвоем, два мыслящих человека, и вы говорите, кому-то это выгодно, я говорю, да, вот смотри, это Ротшильдам выгодно, это выгодно американскому ВПК. Далее, что мы делаем? Вот у меня ответа нет на этот вопрос, а у вас есть? Вот что мы делаем? Мы с вами очень мыслим своей головой. Вот, например, наши предки с вами очень сильно мыслили своей головой, но вот Вторая мировая произошла. Например, наши предки чуть пораньше тоже мыслили своей головой, но произошла Первая мировая. Кстати, наши предки, наверное, мыслили своей головой, но почему-то вот революция произошла и гражданская война. Наверное, наши предки очень сильно мыслили и сами пытались думать, и понимали, что кому-то выгодно, кому-то невыгодно, но француз, черт побери, пришел все равно, вот понимаете. И французские, наверное, тогдашние люди тоже думали над этим. Ну, вы понимаете? Нет, вы не понимаете. Понимать же надо, пишет Смит. Ну, я понимаю, что надо понимать. Вот. Вы понимаете, вода мокрая, солнце горячее, пишет Александр. Застыдить их надо, пишет Айбелив. Вот, и поэтому, Сергей, когда у меня есть такие знакомые, вот, которые говорят примерно как вы, они реально есть у меня, вот прям, ну, хорошие знакомые. А вот, я всегда их спрашиваю, а ты мне это что говоришь? Чтобы что? Как нам выйти из этой ситуации? Вот просто предложи решение. Вот я вот предлагаю решение вам. Как сделать так, чтобы Западу было невыгодно с нами воевать? Пожалуйста, ваше решение. Вот есть выгодоприобретатели. Им очень нравится с нами повоевать. Им очень выгодна русофобия. Как сделать так, чтобы она была им невыгодна в таком случае? Ваше предложение. Я прямо сейчас их возьму и начну в эфире предлагать эти предложения. Пожалуйста. Алексей, ну ведь вы тоже пропаганду несете в массы. Пропаганду чего я несу в массы, Юрий? Вот, ну, объясните. Ну, вот, типа, ты несешь пропаганду. Пропаганду чего? Здравого смысла? Пропаганду вопроса? Что я пропагандирую? Я говорю, давайте воевать до талого, все умрем в войне? Нет, я такого не говорил. Я говорю, вот смотрите, есть исторический процесс. Он заключается в том, что мы постоянно с Западом воюем на протяжении, там, столетий. Исходя из этого, я полагаю, что война с Западом будет бесконечной. Скорее всего. Пока, что очень логично, одна из сторон, ну, как бы сказать, не сломается под этим натиском. Натиском противоположной стороны. Как тоже уже бывало. Не раз. Значит, мы им давали понять, где их место. Вот. И сами тоже терпели поражение. Наш распад... Это мы потерпели поражение, чтобы вы имели в виду. Вот Советский Союз распался и блок Варшавского договора. Это мы потерпели поражение тогда, вообще-то очень серьезное. Ну, скажите, в холодной войне вы можете по-другому как-то охарактеризовать это все. Но это было наше поражение. И мы его потерпели совсем недавно. Вообще-то. В противостоянии с Западом. И что, после этого противостояние с Западом закончилось? Нет. Более того, Запад выходит сейчас и говорит, смотрите, мы Россию победили в холодной войне. Уже должно было закончиться противостояние, а оно не закончилось. Россия поднялась, отряхнулась, говорит, ладно, посмотрим. И они говорят, русские реваншисты. Мы говорим, как мы-то реваншисты? Это вы реваншисты? Вы же, говорит, на стороне Гитлера-то были. Они говорят, ну а что Гитлер-то? Я не понимаю, чё, при чем тут Гитлер? Мы вас в холодной войне победили. Мы такие, ну... А мы, говорит, не признаем, что вы нас победили в холодной войне. И погнали опять противостояние. Вот вопрос. И как это закончить? Вот. И мне, Юрий, вы же тоже несете пропаганду. Пропаганду чего? Пропаганду истории, пропаганду наших взаимоотношений, бесконечной войны с Западом. Бесконечной. И тот человек, который выходит и говорит, я знаю, как это остановить. Ну расскажите, почему до вас это не знали ни Николаи, ни Александры, там, я не знаю, ни Иваны Грозные, никто не знал, ни Петр Первый не знал, как это сделать. Воевали постоянно. Что-то с какими-то шведами, с какими-то французами, с какими-то непонятными, с кем только не воевали. Какими-то орденами каких-то рыцарей. Никто даже не знает, когда это было. Почему это происходило все время? И что, никто не знал? Вот. И вот, вот рождается какой-то человек, и он мне пишет сообщение на радио, да? И он такой: послушайте, у меня идейка. Я говорю: какая? Есть люди, которым это выгодно. Я говорю: так это мы знаем, типа, тысячи лет мы знаем, что есть люди, которым выгодно. Дальше что? Вопрос ведь не в том, что вы догадались, что кому-то выгодно, а вопрос ведь в том, как сделать так, чтобы мы было невыгодно. Правильно? Вы скажете: не, вопрос в том, как уничтожить тех, кому выгодно. Да, вы уничтожаете одних, кому выгодно, на их место приходят другие, кому выгодно. Все. Они просто меняются местами, и все. Какая проблема? Вот до этого на Украине Порошенко было выгодно рассказывать про русофобию. Сейчас Зеленскому выгодно рассказывать про русофобию. Завтра Зеленского выгони, посади другого, он продолжит это делать. Почему? Вот, вот вопросы. Вот вопросы. Почему Запад, который проиграл во Второй мировой войне, коллективный, как минимум Европа коллективная проиграла во Второй мировой войне, да, Великой Отечественной конкретно, почему они сейчас носят памятники советским воинам-освободителям? Почему они были освободителями, советские войны, а сейчас они перестали быть освободителями вдруг, внезапно? Почему? Почему так? Вот вопрос. Вы про каких выгодно, про наших или тамошних, пишет 98-й? 98-й, я про любых выгодно, вообще про любых. Вот мировые процессы, вот страны, вот их противостояние, вот извечное противостояние Востока и Запада. Кому-то это, возможно, выгодно, возможно. Дальше что? Дальше-то что? Есть две концепции на данный момент, я объясняю, просто, может, Сергей не знает, может, вы не знаете. Есть две концепции. Концепция номер один. Гегемония США позволяет закончить конфликты такого уровня. Это первая концепция, которая как бы доминировала долгое время. В чем смысл? Смысл в том, что американцы всем управляют, и, соответственно, все. Все. Ну, тут говорит, тотальное доминирование одной страны, и эта страна, она может везде, кому надо, там, поставить на колени, если кто-то вдруг голову поднял, тут же по носу бьют и так далее. Все. Жандарм мировой. Соединенные Штаты Америки. Концепция номер один. Концепция номер два, которую исповедуем мы сейчас, да, ну, наше государство и ряд других государств. Многополярный мир. То есть это равновесные более-менее некие точки на карте мира, да, на земном шаре, которые друг друга сдерживают. Сдерживают. Все. Вот две концепции. Одна концепция утверждает, что именно она принесет мир и процветание, другая концепция утверждает, что именно она принесет мир и процветание. Все. Никаких других концепций я не слышал. Какая ваша концепция? В чем она заключается? Американцы говорят: мы будем рулить миром, и тогда войн не будет. Мы говорим: вы рулили миром, войны были. Мы говорим: давайте многополярный мир. Американцы говорят: ну, многополярный мир тоже бывал, и войны были. Кто прав? Ну, кто-то скажет: американцы правы, допустим. Ну, если вы американцы, то скажите: американцы правы. Вот. Ну, кто-то скажет: мы правы. Дело же не в том, кто прав. Дело в том, что та сторона не признает, что мы правы, а мы не признаем, что они правы. А если есть две стороны, и они не признают, что кто-то из них прав, и они друг с другом спорят, как могут спорить стороны? Такие масштабные. Ну, всеми доступными методами. Экономически спорят, информационно спорят, военно спорят, ну, дипломатически спорят. Вот, пожалуйста. Ну, дипломатия — это все равно политика, информация все равно. Вот тебе составляющие. А Китай долго будет балансировать, пишет Ларек-Марек. А Китай будет балансировать столько, сколько ему выгодно для того, чтобы набрать те силы, которые он посчитает нужным. Как бы, что тут ждать? Вот только не давайте не будем определять круг лиц, убив которых мир станет прекрасным, с единорожками и радугой во все небо. Обычно навешивание ярлыков не очень хорошо заканчивается в истории, пишет Василий. Да, я с вами согласен. Смотрите, очень хорошо и правильно в определенный момент был уничтожен Гитлер. Ну как, он самоуничтожился, самовыпилился, но в результате того, что мы его додавили, правильно? Наши войска. И, казалось бы, все, мировое зло побеждено. И все, и живите счастливо, народы, все прекрасно, мировое зло закончилось. На следующий же день выходят англичане и говорят, нет, у нас новое мировое зло, это наш вчерашний союзник, Советский Союз. Погнали. Потом разрушился Советский Союз. Все, мировое зло побеждено. Вот видите, Советский Союз разрушено. Запад говорил, это мировое зло. Вот все, тюрьма народов. Тюрьма народов закончила свое существование. И что? И что? Закончились войны? А что такое с Югославией произошло? Что такое с Югославией-то произошло? А что такое с Ливией произошло? А что такое с Сирией произошло? А что такое происходит на Ближнем Востоке? Непонятное вообще в целом, так вот, если честно. А как это вообще понять? Как это расценить? Убийство детей массовое, как это понять? А что такое у нас происходило на Северном Кавказе? А кто в это деньги вкладывал? И много чего еще интересных вопросов возникает. В политике, как и везде, должны быть правила. Правила, которые мы для себя определим, основные на истории. И если мы будем их придерживаться, должно быть лучше. Правила, описанные кровью, есть, если так можно выразиться, пишет Андрей. Ну, это называется международное право. Но нам же говорят постоянно, международное право не действует. Он говорит, ну, оно не действует, оно не работает. Все. Есть страны, которые говорят, ну, как бы международное право, это классно, но у нас есть свое видение мира, и поэтому до свидания, международное право. Мы сами определяем, что правильно, что неправильно. Просто обыватель в мирное время не погружен в процессы совсем, а во время войны все включаются и открывают для себя целую вселенную внешней политики, пишет Александр. Оно было бы побеждено. Если бы нацистов не приютили у себя те, Запад не приютил. Борисович, да, но они же приютили. А почему они приютили, кстати, нацистов у себя? А зачем они бандеровцев у себя собирали? А зачем в Канаде бандеровцев собирали? А кто все это время их финансировал? А кто все время готовил то, что было приготовлено для Украины, уготованная судьба антироссии? Кто это делал все? Кто на деньги давал? ЦРУ к этому не имеет отношения, случайно? Просто спрашиваю. Ходят слухи, что имеет. И не только слухи, есть доказательства. Да у них в крови порабощать и навязывать тот образ жизни, который выгоден только для них, пишет Игорь Маслов. Ключевое слово «если», но только те, кто придумывают сами и не исполняют, пишет Дмитрий. Ну, исходя из вашей логики, Наполеон Америкос, Гитлер Америкос, за уши притягиваете абсолютно неприемлемые факты, чтобы сейчас оправдать все происходящее, пишет Юрий. Нет. Потому что моя логика нисколько не говорила о том, что америкосы, Наполеон – это америкос или Гитлер – это америкос. Нет. Это ваша логика, которую вы мне приписываете, а дальше вы говорите, что я что-то за уши притягиваю. Это вы за уши притянули в вашем сообщении по вашей логике, которую вы каким-то образом обнаружили в моих словах, Юрий. Я лишь говорил о противостоянии Запада и Востока. Все. И он может быть разнообразный в разные времена, с разными режимами, разными именами, но как бы противостояние это есть. И оно не заканчивается. Есть даже концепции, которые описывают противостояние вот именно, ну, как скажем, знаете, вот этот Хартланд, не Хартланд и прочее. То есть так вот устроена Земля, что вот всегда есть вот это вот. Ну, так скажем, Хартланд, он там совпадает с Россией по очертаниям. Вот есть Россия, да, и есть внешнее давление. Вот, так скажем, страны кольца внешнего. Они давят на Россию, и вот бывает движение как бы сдавливающее, а бывает наоборот как бы. Россию начинает распирать. И вот это вот вечное противостояние по типу. Там есть опровержение этой теории и так далее. То есть люди пытаются и пытались всегда понять, а как это вообще устроено. И почему так происходит? Почему так происходит? Почему вот обязательно начинается эта борьба? Или продолжается эта борьба? В какой-то момент она затихает, в какой-то момент она опять начинается. И что с этим сделать? Все, две концепции. Первая – быть равносильными и взаимоустрашать друг друга, и поэтому договариваться. Либо одна из сторон побеждает. Вот. У Запада концепция, что одна сторона должна победить. Естественно, они. Собственно, концепция однополярного мира и гегемонии США – это концепция, при которой США везде победили, и они определяют, кто как живет. И они об этом вслух говорят, что никакого многополярного мира, нового мироустройства не надо. Они же говорят, Китай и Россия пытаются создать новое мироустройство. Какое пытаются создать сейчас мироустройство Китая и Россия? Ответ – многополярное. А какое, значит, сейчас, на данный момент, есть? Однополярное. Кто во главе однополярного мироустройства современного, за который борется Запад? США. Все, ну тут надо как-то дополнительно объяснять. Что-то непонятно, мы что-то пропустили в этой логике. Ничего мы не пропустили. А вот интересно, если они победят, то что дальше делать будут, пишет 506-й? Как что, будут нас делить и будут властвовать. Будут нас разделять по национальному признаку, по религиозному признаку, устраивать внутренние войны кровопролитные. Вот что они будут делать. Ну вот посмотрите, вот был Советский Союз. Советский Союз в противостоянии проиграл. Что последовало дальше? После того, как Советский Союз разрушился. Отвечаю вам. Дальше последовало куски. Один кусок Советского Союза, ну или там куски, начали настраиваться против других кусков Советского Союза. Частей. Давайте, да, частей, не кусков, а частей. Да? Украина должна воевать с Россией, Азербайджан должен воевать с Арменией, еще кто-нибудь должен воевать еще с кем-нибудь. Все. То есть бывшая общая территория начинает внутри себя воевать. Дальше, в случае положительного решения этого вопроса для Запада, а положительный вопрос это когда как бы, есть поражение, Россия самая большая в этом смысле, все, это военные действия переносятся уже внутрь России, то есть сама Россия по типу Советского Союза разделяется, и начинаются военные противостояния внутри бывшей России. Вот как внутри бывшего Советского Союза, так внутри бывшей России начинаются военные противостояния. Все, что непонятно. Сибиряки рассказывают, что они отдельная нация, вот, и мы их порабощали, и что-то типа того рассказывают. В национальных республиках рассказывают, что они тоже были, оказывается, там какие-нибудь колонии, они всегда себя чувствовали этими колониями. Вот, все друг с другом воюют, все друг друга убивают. Вы поймите, что когда мы говорим про то, что Украина – это наши исторические земли, и это наши исторические люди, это наши люди, это русские люди, это же ведь правда на самом деле, это же не шутка. Но, посмотрите, эта часть оторвана и превращена в антироссию. Для чего? Все очень просто. Бывший Советский Союз сам себя внутри сам себя жрет. Вот процесс. Идеальное, если все это разрушится внутри, и можно будет еще сильнее начать это дробить. Воюй между собой. Поэтому надо насаждать социальное напряжение, поэтому надо сеять религиозное противостояние, поэтому нужно сеять межнациональное противостояние, чем Запад сейчас и занимается. Все. Мы многонациональное и многоконфессиональное государство. Это наша сильная и слабая сторона одновременно. Вот так. Грабить ресурсы они будут. Лес пилить, нефть качать, воду пить, пишет Григорий. Это да, это обязательно. Ну, просто меня спросили, а что будет дальше? Ну, дальше будет так. Будут, ну, если они, например, нас побеждают в этом противостоянии, они из нынешней России будут делать бывшую Россию, как они из тогдашнего Советского Союза сделали бывший Советский Союз. И поэтому мы говорим, постсоветские республики воюют между собой. А ведь они воюют. И не только мы. И не мы первые. Вспомните это. Да не хотят они просто видеть сильную Россию, они хотели бы, чтобы мы ели сникерс с бубльгумом и бегали, как грузины с американскими флагами. Адм Студио, отвечаю вам коротко, мы уже ели сникерсы с бубльгумом и бегали, как грузины с американскими флагами, если честно. Не эта цель. Нет. Цели гораздо масштабнее. Если цель была в том, чтобы мы просто жрали их жрачку и ходили в их одежде, мы это делали от и до. От и до. Вообще никаких вопросов. Все те же самые рестораны, вся та же самая одежда, все те же самые кинозвезды, мы их все очень там знаем, там Том Круз, не Том Круз, вот это все. Мы жили информационно головой уже в их мире, все. Но цели у них гораздо более масштабные. Вот. Это один из элементов такой, скажем, пропагандистской работы, когда ты живешь головой уже в их мире. Когда тебе их вещи ценны, а свои не очень. Вот. Все. Да-да, еще забавляют казаки, объявляя себя отдельной национальностью, и возмущаются, когда их называют мужиками. Очень странные они, пишет Код Z. Угу. В общем, убирайте из промышленности рынок, создавайте отраслевиков и их министерства, не пускать туда политиков, выводите баланс этого контура всегда на ноль, жесткий уголовный кодекс в промышленном контуре, а потреб контуре пусть остается рынок, пишет 98-й. Дальше последовало унижение, дробление, кровопролитие, на которое мы при этом должны были смотреть, словно на казнь близкого человека. Чистоган, нацисты, пишет Борисович. Ничего нового, смотрим в прошлое. История все описывает. Княжество, братья между собой воевали, а Запад обогащался, пишет Ларек Марек. Вот и все. Видите, вы все понимаете. А зачем тогда спрашиваете? Я не знаю, зачем спрашиваете. Элементарная вещь. Противостояние народов происходило всегда, с первобытных времен, и будет происходить всегда. Может, это и есть нормальный порядок вещей, пишет Василий. Спектр возможных вариантов велик. От нашего подхода победить, навести порядок и вернуться домой до англосаксонской склонности к геноциду народов. Но противостояние народов не прекращается ни в одном из этих вариантов, пишет Василий. Да? Да? И именно с этого я и начал. Что если к этому процессу подходить как к вечному, как к большой игре, которая идет столетиями, то, наверное, более-менее получится хотя бы в эту игру играть. По крайней мере, ты понимаешь ее правила. Ты понимаешь, что даже когда тебе кажется, что твой противник, он уже тебе прямо и не противник, а он прямо дружище твой огромный, он тебе не дружище. Потому что они играть в долгую умеют. И они нас в долгую, внимание, переигрывали. Даже несмотря на то, что мы победили во Второй мировой войне, да, Великой Отечественной конкретно, мы брали Берлин, они теперь выходят и говорят, мы высадились в 44-м году в Нормандии, и это был первый шаг в победе над нацизмом. Это говорит Байден на праздновании в честь 80-летия высадки значит, американцев в Нормандии. Он говорит, это был первый шаг в борьбе с нацизмом. В 44-м году, вы слышите, нет? Нас вычеркнули из истории вообще. Поняли? Хотя мы победили. Но памятники нашим воинам сносят, а американским нет. Вот так. Поэтому они играют в долгую. И даже когда кажется, что они наши друзья, и очень хочется съездить в Конгресс США и крикнуть «Господи, благослови Америку», не надо этого делать. Не надо этого делать. Мы уже пробовали так делать. Все равно это ничего не дало хорошего. Это дало нам страдания и боль на самом-то деле. И вообще-то непонятно, сколько наша страна потеряла в результате распада Советского Союза. Нерожденных детей просто. И тех, кто спился, и тех, кто снаркоманился. Вообще непонятно, сколько мы в этом противостоянии потеряли людей. Никто и посчитать-то, наверное, не сможет. 10:00, я с вами прощаюсь до завтра, и да пребудет с вами сила.